بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مين جابريلي تيرانيزمي اي فاناتيزمي в одном, в двух занятиях. Мы говорили в основном о том, какие есть причины этих двух явлений и как они проявляются в дине. Мы, иншаллах, сегодня поговорим о том, как нужно бороться с этими явлениями. Если вы помните, когда мы говорили о причинах фанатизма и терроризма, много было причин, но эти все причины можно было бы делить на две группы. Первая группа причин – это то, что связано с отсутствием знания об исламе. Вторая группа причин – это то, что связано с отсутствием нормальных условий для жизни человека. И поэтому и отсюда методы борьбы с этими явлениями будут в основном две или два метода. Это первый. Правильно понимать ислам, правильное понимание ислама. И второй – создать нормальные человеческие условия, при которых мог любой человек развиваться и жить. Вот эти два основные метода. Задействован в этом, задействованы должны быть семья, в борьбе с этими явлениями. Семья, школа и образовательные учреждения, мечеть, ученые в обществе и средств массовой информации и часть, конечно, государственные структуры. И давайте поговорим более подробно о каждом из этих пунктов. Первый. Правильное понимание ислама. Правильное понимание ислама. Вот это самый основной метод борьбы с этими явлениями. Потому что все эти явления проявляются из-за неправильного понимания ислама. В частности, из-за неправильного понимания или из-за отсутствия знания о следующих важных моментах ислама, которые мы, иншаллах, сегодня будем перечислять. Первый момент. Это то, что в исламе есть приоритеты, которые нужно беречь у человека. Это его тело, это его религия, это его разум, это его имущество, это его потомство. Вот пять вещей неприкосновенны с точки зрения ислама. Эти пять вещей, они неприкосновенны у человека. Их трогать никто не имеет права. Никто, абсолютно никто не имеет права трогать вот эти пять вещей у человека. И все законы ислама, все приказания Аллаха Субхана ва Тааля, все запреты или разрешения, все обряды, все, что хотите в исламе, направлено именно на сохранение этих пять вещей у человека, как ученые выделяли. Направлено на сохранение этих пять вещей у человека. И причем, я здесь что хочу подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть, что эти вещи, пять вещей, они неприкосновенны для любого человека, не только для мусульманина. Для любого человека. Любой человек, будь то он мусульманин, будь то он христианин, будь то он еврей, будь то независимо кто он по национальности или по своему вероисповеданию, у него должны быть эти вещи сохранены. У него с точки зрения ислама, Поэтому если этот человек христианин, он имеет право, с точки зрения ислама, имеет полное право на практикование своей религии в обществе. Никто не имеет права его трогать в этом отношении. Он имеет право на то, чтобы сохранились его имущество, его потомство, его тело и так далее. И никто не имеет права трогать у него этих вещей. Это с точки зрения ислама, я подчеркиваю. Это с точки зрения ислама. Конечно, каждый из этих пунктов очень такой обширный, мы не можем очень подробно остановиться. Но я хочу это подчеркнуть, потому что отсюда исходят ошибки. Со стороны мусульман, некоторых мусульман, которые считают, что эти вещи, пять вещей, они только для мусульман неприкосновенны. А если это не мусульманин, значит он не имеет никакого якобы права, и все у него, что он имеет, можно трогать, можно наезжать, можно обижать и так далее. Нет. Когда ученые мусульмане говорили об этих пять вещах, о том, что нужно их сохранить у человека, здесь имелось в виду и мусульмане, и не мусульмане в обществе. И доказательств этому много, много поступков пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и его сподвижников, первых халифа Абу Бакр и Умар радиаллаху анху, в первую очередь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, который прежде всего, когда приехал в город Аль-Мадина и был он во власти, в первую очередь он заключал мирный договор с евреями, живущими в город Аль-Мадина. В первую очередь договор с ними, что мы и вы одна община. Мы и вы одна община. Вы практикуете свою религию свободно, и никто не имеет права трогать вас. Мы практикуем свою религию свободно, и никто не имеет права нас трогать. Кто вас потрогает, мы обязаны идти на защиту. И кто нас потрогает, вы обязаны идти на защиту. Мы живем в одном городе, в одной стране, в одном обществе, и мы все у нас один. Одна цель – это сохранить покой. Поэтому Умар ибн Хаттаб тоже потом, когда Умар ибн Хаттаб сказал, очень это то, что вошло у ООН в прав человека, вошло среди статей прав человека, это что каждый человек рождается свободным. Каждый человек рождается свободным. И никто не имеет права отбирать у него свободу. Это звучит в ООН, среди прав человека. А это было сказано Умаром ибн Хаттабом в первую очередь. Умар ибн Хаттаб эти слова сказал. Когда один христианин из Египта, его обижал сын Амра ибн Ал-Ас. А Амра ибн Ал-Ас был начальником Египта, был амиром на Египет, Амр ибн Ал-Ас. И очень большой лидер. И это сын Амра ибн Ал-Аса обижал этого христианина из Египта. Он потому что нечаянно на базаре наступил на платье сына Амра ибн Ал-Аса, и тот повернул и ударил его. И говорит, ты как смеешься наступить на мое платье? А я сын двоих щедрейших, не веду, уважаемых. Этот христианин взял эти слова и пошел, поехал к Умару ибн Хаттабу. И жаловался. Ты халифа? Вот. Умар ибн Хаттаб вызвал к себе в Аль-Мадина, из Египта вызвал к себе и Умара ибн Аса, и его сына. И как только приехали, первый что сказал Умар ибн Хаттаб. Когда вы имели право сделать людей рабами, хотя они родились свободны. Вот слова Умар ибн Хаттаб. И Умар ибн Хаттаб отдал свою палку этому христианину и сказал, ударяй, удар сын уважаемых, удар сына уважаемых. И он ударил, говорит, еще удар его отца, потому что из-за его воспитания так его сын вырос. И он отнимал Амра ибн Ал-Аса от должности. отнимал его. Поэтому я хочу сказать, такое правильное понятие, если мы так правильно будем понимать ислам, что ислам направлен на то, чтобы сохранить у любого человека в обществе его религию, его имущество, его тело, его потомство, его разум, тогда, скорее всего, у нас не будут такие заявления о том, что это кафир, можно на него наезжать, можно его обижать и так далее. Первый, значит, правильно понимать цели нашей религии. Эти 5 основные цели. Второй. В понимании ислама нужно подчеркнуть всегда одну из особенностей ислама. Главная особенность ислама – это то, что ислам всегда занимает в решении вопросов золотую середину. Ислам не любит крайности. Ислам любит середину. Ислам любит компромисс. Нужно найти компромисс. Всегда. В решении любого вопроса. Поэтому однажды, когда Аль-Хавариш, это те, которые вышли против Али, ради Аллаха. Вышли против Али. Из-за того, что Али пошел на уступку и хотел заключать мирный договор со второй стороной, они сказали, нет, все, значит, ты отказываешься быть халифа, значит, кто отказывается, вот такой, такой рассудок. Ты отказываешься быть лидером верующих, значит, ты не верующий. Все, ты кафир. Али, ради Аллаха, стал кафиром для них. Это Аль-Хавариш. Потому что он согласился, ладно, не будем писать, что я амир-уль-муминин, что я амир-уль-муминин, значит, халифа. Значит, ты не хочешь быть амир-уль-муминин, значит, ты амир-уль-кафирин. Не амир верующих, значит, амир неверных будет, значит, ты неверный. Вот тут же, вот такое, очень мудрое решение. И когда пришел к ним Ибн Аббас, ради Аллаху анху, беседовать, он им напомнил их об очень красивом событии. Он говорит, вот, вы говорите о Али, что он уже, раз не амир аль-муминин, значит он амир аль-кафирин. Вот так вы говорите. Они говорят, да. Он говорит, тогда слушайте меня. Когда пришел Сухайль заключать договор с пророком, договор Аль-Худайбия, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, велил Али написать в договоре. Это на что договорился Мухаммад, пророк Аллаха, вместе с Сухайлом бин Амр. Сухайль бин Амр был неверующим, сказал, если я верю, что ты пророк, я не стану заключать с тобой договор о мирном. Все, я верю. Зачеркни пророк Аллаха. Напиши это, на что договорились Мухаммад, сын Абдуллах, и Сухайль, сын Амра. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, компромисс можно найти. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Али, о Али, зачеркни пророк Аллах. Зачеркни. Хочешь, чтобы он не зачеркнули? Зачеркни. Ибн Аббас сказал им, этим Аль-Хавариш, вот Али отказался быть амир аль-муминин. И Мухаммад здесь в письменном виде отказался быть пророком. Что он остается тогда, по вашему решению и обсуждению? И все они, конечно, молчали. Не могли отвечать. Вот Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, хотя это глобальный вопрос его миссии, что я пророк Аллах. Для компромисса, пожалуйста, в этих бумажных делах хотите зачеркните, лишь бы найти компромисс, лишь бы найти общий язык. Когда речь, понятно, подчеркиваю, речь не идет о таких, скажем, нарушениях. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, зачеркнул. Поэтому ислам всегда, всегда стремится к золотой середине. Это особенности ислама. И в решении вопросов больше всего ислам склоняется в сторону милосердия, в сторону облегчения и незатруднений. Вот это мы должны четко понимать. И об этом были у нас много хадисов, о которых мы упомянули. Аллах Субхану Тааля, когда говорил о пророке, он сказал, мы послали тебя только как милости для миров. Когда говорил о Коране, Аллах Субхану Тааля сказал, что не спослали мы тебе книгу для разъяснения всего и как прямой путь, и милосердие, и Коран, пророк как милосердие, Коран как милосердие. Аллах Субхану Тааля сам милосердный. Аллах Субхану Тааля, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, проявляйте милосердие по отношению к тем, кто на земле, проявит по отношению к вам милосердие тот, кто на небесах. Милосердие Аллаха к нам зависит от нашего милосердия к людям, к тем, кто на земле. А в плане мягкости найти компромисс, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям много хадисов, что сказал. Например, из этих хадисов, поистине Аллах добр, но здесь добр больше было бы лучше переводить мягкий. Мягкий, имею в виду рафик, мягкий. И любит мягкость. И дарует за нее, за мягкость, он дарит то, чего не дарует ни за строгость и ни за что-то иное. Дарит за мягкость намного больше, чем за другой, и когда Аллах Субхану Тааля обратился к пророку, это пророк Аллаха, Аллах Субхану Тааля сказал ему, сура номер 3, аят 159, «А если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно разбежались от тебя, несмотря на то, что ты пророк». Поэтому я хочу подчеркнуть вторую особенность ислама. Это то, что ислам всегда стремится найти общий язык и в решении вопросов занимает не крайность, а золотую середину. Следующая особенность. Или следующее, я бы сказал, понятие, которое мы должны объяснить людям об исламе. Это правило. Вот для того, чтобы не было фанатизма и терроризма и так далее. Мусульмане должны понимать правила понимания Корана и изречения пророка. Чтобы не попасть в фанатизм. Мы об этом говорили, но я еще раз напоминаю. Есть правила тафсира. Объяснить Коран, толкование Корана – это непростое дело. Это не как ты понял. Для того, чтобы понимать Коран, нужно в первую очередь понимать правильно и хорошо арабский язык. Потому что Коран был послан на чисто арабском языке. Правила арабского языка. Для того, чтобы понимать Коран, один аят из Корана, для того, чтобы понимать, нужно иногда бывает, нужно знать другие аяты Корана. К сожалению, иногда наши братья, иногда читают один аят, и все. Думаю, что это то. А бывает так, что есть другой аят. Вот этот аят более обширно говорит, а другой аят как бы является исключением. Или наоборот, вот этот аят говорит о конкретном случае, а другой аят обобщил понятие. Коран нельзя понимать только одним аятом. Для того, чтобы правильно понимать Коран, нужно понимать случаи и условия, при которых был послан тот или иной аят Корана. Вот один сподвижник, я не помню, честно говоря, как его зовут, однажды он сказал, мы правильно поняли Коран, потому что мы знали четко, где и как и в каких условиях был послан данный аят. И то аят, и третий аят. Потому что это очень важно. А пришли после нас люди, которые об этом не знали и заблуждались в понимании Корана. Недостаточно брать Коран и открыть, и вот воюйте, все, пошел, взял оружие. Это неправильно. Коран нужно для того, есть правила понимания Корана, правила тафсира. Я, конечно, не могу сегодня, еще раз подчеркиваю, мы перечисляем, мы не можем говорить о подробности. То же самое, есть правила понимания изречения пророка. Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Тот раз мне напомнили, упомянули об одном, не тот раз, когда говорили о фанатизме. Когда Аллах говорит, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит в своих изречениях, в указательной форме, иди, сделай. Это не всегда означает, что это обязательно. Это может означать, что это желательно. Мы же просим у Аллаха. Правильно? Любая просьба даже осуществляется в повелительной форме. Даже просьба. Я говорю, о Аллах, дай мне. Я когда прошу Аллах, о Аллах, дай мне. Это что означает? Ты обязан мне давать? Но я же говорю, в такой повелительной форме говорю. Аллаху. Но повелительная форма не всегда означает, что это обязательно. Бывает, что это означает, что это не, что это желательно. Вот это, к сожалению, многие не могут понимать. И отсюда бывает фанатизм. Отсюда бывает такое строгое отношение к делу. Неоправданное. Потому что мы... Поэтому не все мы можем понимать. Имею в виду, мы не все можем быть учеными. Но каждый из нас должен знать вот это, что такое существует. Что от того, что я прочитал этот аят и понял его, как я хочу, это далеко не означает, что я правильно понял. Поэтому мы должны это четко объяснить людям. Что правильно понимать Коран и изречение пророка, для этого есть правило. Это целая наука. Не надо перейти границ. Не надо перейти границ. Следующее, что люди должны знать, это этика разногласий. Этика разногласий. Об этом тоже у нас был разговор. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что невозможно, чтобы все мусульмане сошли во мнение во всех вопросах. Даже есть такая пословица, что ученые договорились между собой, что никогда договориться не будут. Есть такая пословица. Они договорились, что никогда договориться не будут. Знаете, некоторые поймут, а что ты говоришь? Нет, пусть так будет. Но главное, чтобы не договориться и оставаться братьями и мусульманами, и соблюдать этику. Вот это самое главное. Это же Аллах Субхану Тааля в одном аяте указал, что якобы и для того, чтобы разногласиться, Он создал. В каком отношении? Я имею в виду, вот смотрит Аллах, как вы будете выглядеть, когда... Да, потому что когда на все мы договоримся, а какое испытание? Как я могу понять, он меня уважает или нет, когда всегда он всегда правильно? Именно пойму, понимаю я, он меня уважает, или я его уважаю, он меня любит, или я его любит, только в тот момент, когда возникнет разногласие, как будет отношение? То же самое между мусульманами. Мы должны, для того, чтобы не было фанатизма среди нас, чтобы одна группа не обвинила другую в какие-то обвинения, для того, чтобы не было таких жестоких расправ, разногласий сразу по башке, или сразу по обвинениям, тут же кафир, мунафик, фасик. Для этого нужно иметь такую культуру и этику разногласий. Этика есть. Поэтому даже Али, радиаллаху анху, вернемся к Али, те, которые обвинили его в куфр, аль-хавариджи, сказали, что он кафир. Они сказали про него, что он кафир. И когда спрашивали Али, они являются ли кафирами? Что Али ответил? Они от куфра убежали. Они от куфра убежали. Они являются ли мунафиками, лицемерами? Сказал, они читают намаз ночью, а лицемер ленивый к намазу. Не хочет обвинять их. Али. Хотя все ученые, мусульмане после Али сошлись во мнении, что Аль-Хавариш своим поступком вышли из ислама. сказать, для того, чтобы предотвратить вот такое явление, мы должны в себя воспитать такую культуру, культуру разногласия, культуру хилев, аль-хилев, когда возникает разногласие, как нам быть между собой? Для разрешения, а если не удалось разрешить, а как в дальнейшем жить вместе? Следующее, что нужно четко понимать для того, чтобы бороться с этими явлениями, это страшность обвинения других в том, что они являются атеистами. Об этом мы говорили очень долго, когда мы говорили о том, что делает веру недействительной, если вы помните. Обвинение в куфр – это очень страшное обвинение. Это нелегкие обвинения, которые стали, к сожалению, очень легким на языке некоторых мусульман. А это, а он не мусульманин. Все, судил, он не мусульманин. Вот два слова. А он кафир. Он кафир, он этнический. Он и... Будьте осторожны. Будьте осторожны. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вот это достаточно, чтобы мы были осторожны. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто скажет своему брату, мусульманину, что он кафир, то один из них кафир. Все. Один из них кафир. Или тот, который обвиняется, на самом деле окажется кафир. А если он на самом деле не окажется кафир, тогда обвиняющий будет кафиром. Из-за обвинений. Поэтому ученые не так были смелые, как мы сегодня. Даже когда явно человек делал куфр, они никогда не брали на себя такую ответственность сказать, что он кафир. Они всегда говорили, его слова – слова кафиров. Его слова – слова атеистов. А он атеист или нет, Аллаху ахлам. Его поступок – поступок атеистов. А он атеист или нет, я не знаю. Не беру на себя ответственность. Ошибиться в тысячу раз, сказав о человеке, что он мусульманин, и он окажется кафиром, лучше, чем ошибиться один раз, сказать о человеке, что он кафир, и он окажется мусульманином. Поэтому в этом отношении тоже... Откуда проявляется терроризм, фанатизм и так далее? Именно это одно из причин. Одно из причин, и это не секрет, когда в арабских странах начались бурно развиваться некоторые течения и так далее, и такие течения, ат-такфир валь-хиджра, есть такое течение, ат-такфир валь-хиджра, это обвинение в куфр общества, обвинение общества в куфр и отделение от общества. Вот самые главные две миссии этого течения было. Да обвинят общество в том, что это кафирское общество, и отделиться от него, переселиться от него якобы. А все началось с каких-то моментов. Вот он так, значит так, значит так, значит так, значит так, значит кафир. Вот так, цепочка. Поэтому, конечно, в этом отношении мы должны бережно, очень бережно быть. Следующее, что нужно понимать для предотвращения терроризма и фанатизма, это правильный подход к удержанию людей от неодобряемого и призыва их к одобряемому. Есть такое понятие в исламе «Аль-амр биль-ма'руф ва-нахи ан-ил-мункар». Есть такое понятие. «Амр биль-ма'руф» призыв людей к одобряемому, ваннахи ан-ил-мункар, удержать людей от неодобряемого. Очень коротко, этот принцип в исламе говорит о том, что ни один мусульманин не имеет права быть и оставаться равнодушным к тем грехам, которые совершаются вокруг него. Он должен реагировать к грехам, относительно греху. Поэтому есть такой хадис, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел испугавшим домой, и Айша, если я не ошибаюсь, или может другая жена, спрашивала его, погубит ли нас Аллах, если среди нас есть хорошие? Он сказал, да, может быть. صالحون. Среди нас есть хорошие, صالحون. Сказал, может быть. Он сказал, погубит ли нас Аллах, если среди нас есть муслихун, значит, исправляющие ошибки других. Сказал, нет никогда. Нет никогда. Поэтому, когда есть такой хадис еще, когда Аллах Субхану Тааля послал Джибрил с наказанием, чтобы наказать одно селение. Джибрил, алейхиссалам, говорил, Аллах, о Аллах, среди них есть один, который молится. Он говорит, Аллах говорит ему, с него начинай. С него начинай, потому что он никогда ради меня не рассердился. Никогда. Значит, да, правильно. Мусульманин должен реагировать на то, что совершается вокруг него из-за грехов. Должен реагировать. Но вот опять-таки, некоторые говорят, значит, мы должны изменить, мы должны грех изменить, и тут же палки. Тут же там нападанием, тут же они грубыми словами, тут же я не знаю. Нет, не так. Изменить нужно. Питаться исправить нужно, но это не дает тебе оправдания, что это сделать не мудро. Поэтому даже есть такое правило, ученые говорят о таком правиле, что если ты знаешь, что в данный момент удержать от этого греха может привести к другому греху, который намного выше, чем этот грех, тогда лучше оставлять этот грех. Понятно? Значит, другими словами, если ты видишь, что может хуже стать, тогда лучше оставлять вот этот грех. Не трогай даже его. Это будет считаться, что ты удерживаешь. Потому что ты видишь, что если я стану это трогать, будет еще хуже. Есть такое понимание. Надо мудро относиться. Надо понять условия. Иногда нужно языком. Достаточно языком. Иногда нужно руками. А иногда нужно просто отвернуться и уходить. Отвернуться и уходить. Вот такой, к сожалению, бывают такие вещи. Правила. Из-за неправильного понимания этого правила люди, некоторые горячие, я бы сказал, мусульмане, ребята, идут сразу на такие меры, жестокие меры и так далее. Хотя я еще раз вернусь к тому, что ислам всегда на стороне мягкости. Поэтому всем известно, тот, который зашел парень молодой в мечеть и просит у пророка разрешения на прелюбодеяние. Вот представьте, вы сидите в мечеть, заходит молодой парень и говорит, «Хазрат, разрешите мне совершить прелюбодеяние». Что он, чем уйдет из мечети? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к этому парню мудро. Ну, вы все знаете историю, говорит, ты будешь ли доволен, если это сделает со твоей матерью, с твоей сестрой и так далее. Нужно реагировать на грех, но надо реагировать мудро, а не любыми путями. Следующее, что нужно знать для предотвращения фанатизма и терроризма, это более обширно уже. Правильно призвать людей к исламу. Правильно призвать людей к исламу. И в этом отношении я хочу сказать одним словом, о котором говорится в Коране, призывай к пути своего Господа, Аллах говорит, призывай к пути своего Господа с мудростью и с хорошим зовом, с хорошим призывом. Ну и это, конечно, большой разговор. Следующее, что нужно понимать, это отношение ислама к другим религиям. Отношение ислама к другим религиям и отношение ислама к людям других религий. Как жить вместе? Как жить вместе? Об этом тоже это не игнорировано в исламе. Об этом вопросе говорится в исламе. И это нужно знать. Отношение ислама к другим религиям и к людям других религий. И об этом мы уже только что говорили, вещи, что у этих людей тоже самый вид 5 этих приоритетов должны быть не трогать. Я напоминаю о том, что когда католики победили мусульман в Испании, евреи, живущие в Испании, убежали оттуда в Турцию, где мусульмане. И до сих пор их диаспора там. Имею в виду, они еще там. До сих пор они там. Я напоминаю, вот как отношение, чтобы вы поняли, какое отношение, как они жили тогда среди мусульман в Испании. Как они жили? Притесненно, чтобы от католиков убежать в Турцию, где мусульмане. Второй момент. Когда Салахуддин освободил Палестину от крестоносцев, в его армии вошел батальон из восточных христиан. Христиане, живущие в Палестине, помогли Салахуддину против христиан. Вошел в батальон, один батальон был, целый батальон в армии Салахуддина из христиан Палестины. Воевали вместе с Салахуддином против крестоносцев. Потому что они поняли, кто такой Салахуддин. Поняли, что такое ислам. Поняли, когда Умар ибн Хаттаб приехал первый до Салахуддина освободить Палестину. Что он сделал? Что он не трогал их церкви. Что он не разрушил их церкви. Поняли Умар ибн Хаттаб, который вычислил целый закон о христиан, живущих в исламском государстве. И когда Умар ибн Хаттаб увидел одного старика, просит, потому что мусульмане должны платить закят, налоги, правильно? Но не мусульмане в мусульманском государстве не должны платить закят, но зато они должны платить аль-джизья. Это определенную сумму, которую платят и обязуют, из-за этого обязуются мусульмане их защитить в случае нападения. Вот это называется аль-джизья. К этому вопросу мы вернемся. И один раз Умар ибн Хаттаб увидел одного старика, попрошайничает на улице, он еврей, Умар ибн Хаттаб спрашивает, ты что попрошайничаешь? Он говорит, он не знает, что это Умар. А как мне Умару платить джизья? Как мне Умару платить джизья? У меня денег нет. Умар ибн Хаттаб тут же закон. От всех стариков джизья не собирайте. Все. От всех стариков джизья не собирайте. Отношения. Вот такое отношение мы, к сожалению, иногда не хотим понимать. И то, что еще раз повторяю, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям писал царям мира, он писал в своем письме, об этом мы говорили в прошлый раз, или позапрошлый раз, от Мухаммада, пророк Аллаха, к великому царю Рима, хотя он кафир, а Мухаммад говорит великий. Потому что этику нужно соблюдать. И так далее, и тому подобное. Вот это, к сожалению, некоторые не хотят понимать. И отсюда проявляются такие жестокие меры и так далее. Следующее, что нужно понимать, что ислам всегда на стороне справедливости и справедливого. И как только будет несправедливость, пусть эта несправедливость будет со стороны мусульман, по отношению к ним, мусульманам, Аллах не будет на стороне мусульман. Аллах на стороне справедливости. И об этом говорится в Коране, во многих аятах Корана, и говорится в изречении пророка. Я напоминаю, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал Муаз бин Джабаль в Йемен, и из советов, что он сказал ему, и бойся проклятие обиженного. Бойся. Не думай, что там он христиан, можно его обижать. Бойся проклятие обиженного, ибо поистине не будет преграды между его просьбой и Аллахом. Не будет. Даже он христиан. Если он обижен, поднимет руки и просит, Аллах поможет ему. Против мусульманина. Если подчеркиваю, Аллах на стороне справедливости. Аллах не любит зулм, несправедливость. Независимо от кого этот зулм исходит. Это нужно четко понимать. И Аллах Субхана ва Тааля даже запретил мусульманам относиться несправедливо к тем, кто изгнал их. Вот когда слушает такой аят, сура номер 5, аят номер 2. «Пусть не навлекает на вас греха ненависть к людям за то, что они отклонили вас от священной мечети до того, чтобы вы были несправедливы по отношению к ним». Аллах говорит, даже те, которые не дали вам совершить хадж, когда вы приехали совершить хадж или умра, вот отклонили вас от священной мечети, не дают. И пусть к ним из-за этого вы не должны быть несправедливы к ним. Даже из-за этого. Поэтому и в другом аяте Аллах Субхана Тааля говорит, о вы, которые уверовали, будьте стойкими пред Аллахом и споведниками по справедливости, и исповедниками по справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, чтобы вы нарушили справедливость. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. Значит, это мы должны правильно понимать и четко понимать, что справедливые отношения – это обязанность мусульман вообще ко всем. И Аллах на стороне справедливости всегда. Следующий очень важный понимание, который защищает нас от этого явления терроризма и фанатизма, это правильное понимание жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И сиру, изучить сиру, и в частности изучить, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям изучить понятие джихада, что такое джихад. Что такое джихад? На основании жизни пророка. Понимать, где Мухаммад, изучав его сиру. Понимать, где Мухаммад использовал меч. И где Мухаммад использовал слово. Где Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал меч. И где Мухаммад использовал договор. И где Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, примирился. Где Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, воевал. Это такое очень обширное понятие. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не сразу побежал на такую миру войну. Не сразу. Но это, опять я не хочу, мы не можем здесь остановиться на все, но я хочу подчеркнуть это. Мы должны понимать, что такое джихад. Что такое джихад на самом деле. И без этого, конечно, и еще сюда входит, кто имеет право объявить джихад. Это тоже. Выходит один мусульман, хайя аля джихад. Пойдемте к джихаду. А кто имеет право на это? Это же не шутка. Кто имеет право объявить? Это целый закон, целое понятие. Это целый раздел в исламе. Это не шутка. Это не шутка. И если мы изучим историю пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям правильно, мы видим, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в большей степени стремился не к этим войнам. Есть такой ученый, я не помню, как его зовут, он написал книгу о причинах каждой войны в исламе. Я не помню цифру, число погибших из-за войн, которые сделал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Сколько вы думаете? Сколько их? Я не хочу врать, но это максимально 300 или чем-то человек. Сотни людей. Во время всех войн, которые провел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это о чем говорит? Война в Ираке, через год 100 тысяч населения погибло. Через год. Год не прошел, 100 тысяч погибает. Вот эти вещи нужно четко понимать. Это еще раз доказывает, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не всегда И не торопился на этот шаг идти. И когда шел, он шел на этот шаг, изучая все, чтобы максимально уменьшить количество жертв, тем более среди тех, кто не хочет воевать. Тем более. Даже когда речь идет о войне. Вот речь идет о войне. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, этого не трогайте, этого не трогайте, этого не трогайте, этого не трогайте и так далее. Поэтому я хочу сказать, без такого понятия нельзя нам обходиться сегодня. Следующий. Нужно правильно понимать, как взаимодействовать с событиями на основании принципов, а не на основании эмоций. Бывают разные события. Реагировать нужно, но не теряв при этом себя. Я привел пример, не буду повториться, то, что было в карикатуре по отношению к пророку. Реагировать нужно, но не так эмоционально, чтобы нарушить права других, как о чем мы уже говорили позапрошлый раз. Правильно реагировать нужно. Не надо эмоционально все сделать. Надо обдуманно. И всегда нужно иметь тормозить надо всегда вовремя. Следующее и последнее понятие – это возрождение хиляфа. Вот многие сегодня поднимают такие лозунги. Возрождение хиляфа, возрождение. И кто хочет, чтобы люди, мусульмане, тем более молодежь, кричал ему, да, он прав, он говорит, я за возрождение хиляфа. Вот этот лозунг поднимается для того, чтобы привлечь людей к себе. Конечно, любой мусульманин видит в исламе справедливость. И любой мусульманин видит, что именно ислам, именно с помощью ислама могут люди правильно и рационально и справедливо жить. Но возрождение хиляфа, это не означает, что это любым путем нужно делать. Во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить о следующем. Я хочу напомнить о следующем, что, во-первых, какая главная цель нашего существования? Вот. Вот сейчас зададите вопрос некоторым парням, они говорят, возрождение хиляфа. Нет. Главная цель моего существования – это поклоняться Аллаху. Вот это самое главное. Во-первых, нужно это четко понимать. А если хиляфа есть, значит уже нет цели у тебя в жизни. Главная цель – это поклоняться Аллаху в любых условиях. Вот это главная цель. Я не хочу говорить сегодня, это очень длинный разговор, и не по моим знаниям. Я не скрываю, как возродить хиляфа и что нужно. Это такой спорный. Но я хочу сказать о некоторых понятиях. Во-первых, мы не должны потерять главную задачу нашего существования – это поклоняться Аллаху. Во-вторых, мы должны четко понимать, что Аллах, и об этом мы говорили, когда говорили о терпении, Аллах нас не торопит. Аллах нас не торопит. Никто не ставит сроки. Вот нам 13 лет, все. Нам 20 лет. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, возродил хиляфа, когда через 24 года, все. Значит, свыше этого, значит, мы все виновны. Нет, Аллах тебя не торопит. Во-вторых. В-третьих, Аллах, это очень важно. Аллах требует с нас работать и не требует с нас результат. Аллах велит нам делать, а за результат я отвечаю, не вы. Это четко говорится в Коране. Работайте, вы работайте только. А результат, я отвечаю за результат, не вы. Вот исходя из этих понятий, я думаю, тогда у нас будет сбалансированно этот вопрос. А не будем, как некоторые сегодня, к сожалению, этот лозунг поднимают и думают, что это нужно делать вот сегодня, вот завтра и любым путем, и не знаю еще что, это уже, это, конечно, не то. Значит, вот эти некоторые моменты, которые я хотел, когда мы говорим о том, что бороться с терроризмом и с фанатизмом нужно, давать людям правильно понимать ислам, Я хотел, чтобы хотя бы вот эти 12 пунктов, вот именно эти 12 пунктов, если мы, мусульмане, будем их понимать правильно, тогда у нас максимально снизится количество фанатиков, количество фанатизма и терроризма и так далее. Следующие условия, следующий метод борьбы с терроризмом – это создавать условия для нормальной жизни. Бедность – это очень большое испытание. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, прибегал к Аллаху тут же от куфра и от бедности тут же. «О Аллах, я прибегаю к тебе от куфра и от бедности». Даже в одном хадисе в таком понятии говорится, чуть не стала бедность куфром. Столько это большое испытание. Бедность. Это очень большое испытание. Почему? Я сейчас перечисляю, потом скажу, почему это я говорю. Следующее большое испытание. Потерять близких – это очень большое испытание. Если человек теряет своих близких, своего сына, своего брата, свою мать, своего отца, свою сестру, своего брата, это нелегкие испытания для человека. Это большой удар по мозгам, по душе, по разуму человека. Человек здесь теряется. Следующий. Когда человек не видит для себя будущее, не видит для себя никакую перспективу жизни, это очень большое испытание. Человек учится и не знает себя, он потом где будет работать. Человек строит и не знает потом, будет ли сам жить в этом доме или разрушит ему этот дом. Жить бесперспективно – это тоже очень и очень сильное испытание для человека. Третье – наезжать на честь человека. Унижение людей – это очень большое испытание. Поэтому, если с одной стороны мы заставляем людей так жить в таких условиях, в бедности – в жизни без перспективы, в потере своих родственников и так далее, тогда что мы ожидаем от этих людей? Что мы должны ожидать? Чтобы они пришли к Бушу и ему целовали голову? Пожалуйста, спасибо тебе большое. Только построил дом, а ты разрушил его. Бигзур Рахмат. У меня из семьи никого не осталось. Я за то, что ты освободил меня от Саддама, очень благодарен. Но зато параллельно, ладно, и отец, и мать, и сын, и все ушли в Саддаму. Подвергать людей этому испытанию под лозунгом борьбы с терроризмом, это тоже ничего хорошего не приведет. Ни к чему хорошему, только наоборот. Вот мир... Очаг в одной стране, начали войну в другой, там перешел этот очаг. В третьей, сейчас в Иран хотят, там туда перейдет. И вот так. Если хотите, чтобы не было терроризма, дайте людям нормально жить. Тот человек, который живет состоятельно. Я подчеркиваю, это не основной, но мы после того, как говорили о правильном понимании ислама, мы об этом говорим. Мы не отделим эти два метода друг от друга. Но все-таки человек, если нормально живет, у него есть будущее, смотрит на будущее, наслаждается тем, что вокруг семьи, детей и так далее, и тому подобное. Конечно, этот человек будет считать до 10, прежде чем там идти что-то сделать. А тот человек, который проснулся, вот где сын? Под завалами. Где машина? Нет ее, бомба попала. А где дом? Вот от дома остался матрас на улице. Пожалуйста, живи на здоровье. Что мы ожидаем от этого человека? Жить на матрасе? Нет, он скажет. Ладно, поезд, найдите мне какой-нибудь. Поэтому параллельно нельзя, это явление очень суровое явление, терроризм. А так бороться с терроризмом, это только не рождает терроризм. Поэтому, чтобы бороться, нужно, чтобы люди справедливо жили между собой. Справедливость, чтобы была везде. Вот это два метода борьбы с терроризмом. Мы говорили, задействованы в этом должны быть, мы сказали, семья и школа и образовательные учреждения, мечеть, ученые, средства массовой информации и государство. Семья, начнем. Я извиняюсь, может быть, чуть попозже закончим, но хотел завершить тему сегодня. Семья. Начнем с семьи. В семье должен быть основной это любовь, милосердие, уважение друг к другу и понимание. В этой семье, если растет ребенок, он не будет террористом. Он не будет фанатиком. Потому что семья – это первый очаг, в котором растет человек. Вот ребенок растет. Видит, как отец справляется с ошибками матери. Он видит это, как справляется, кулаками. А он что будет? Справляться с ошибками других. Каким путем? Кулаками. За исключением. Он видит, как старший брат относится к нему. Вот один писатель, я помню, в школе учился. Он говорит, справедливость идет сверху вниз. Вот как происходит? Как происходит? Начальник или директор на работе ругает начальника цеха. Начальник цеха пойдет, ругает рабочий. Рабочий, каждый из них пойдет, ругает жену. Жена пойдет, ругает детей. Старший, вот так цепочка идет. Человек в семье, когда растет и видит, что отец справляется с ошибками, или мать справляется с ошибками, с уважением, с понятием, в семье сохраняется всегда дух любви, взаимного понимания. Конечно, очень удивительно будет, если от этого ребенка, как вырастет, мы найдем какой-нибудь плохой поступок. Вот поэтому мы говорим, в первую очередь, это семья. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, очень бережно относился к детям и уважительно. Вот такой случай, посмотрите, в исламе положено справа начинать. Ну, если здоровый, пришел, группа стоят, ты здоровый начинаешь справа от себя. Или, например, ты сидишь в меджлис и хочешь угощать, начнешь справа. Вот такая этика в исламе. И однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, сидит со своими сподвижниками. Среди сподвижников сидят Умар, Абу Бакр. Большие сподвижники. И хотел Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, то ли молоком, то ли водой угощать. Смотрит направо, сидит ребенок, ему 10 лет и меньше. А там Умар бин Хаттаб, Абу Бакр. Как быть? Вот смотрите, Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, смотрел на мальчик и сказал, разрешите мне начинать с них. Дадите ли мне разрешение начинать с них? Тот мальчик говорит, нет. Он потому что не то, что он не культурный, он хотел от пророка брать сразу. Он хотел барака брать, от рук пророка. Тогда Мухаммад сказал с подвижником, тогда извините, и дал ему. Тогда извините, ничего не могу помочь. Ничем не могу помочь. Тогда это его право. Вот отношение к ребенку, уважение. Вот этот ребенок растет, как он будет относиться к младшему? Как он будет относиться к другим? Вот то же самое, когда я в семье, люди, дети растут с таким, видят, что все происходит, уважая друг друга. Конечно, он будет такими способами, такими мерами разрешить проблемы, которые будут у него возникать с людьми, с друзьями и так далее. А если только сразу палки, он тоже возьмет палку, когда его друг не поймет его. Поэтому в первую очередь это семья. В ней начинается борьба с фанатизмом и с терроризмом. В семье. Это немаловажно. Поэтому даже говорят, даже когда нет такого, нет выхода без ссоры, желательно это сделать не перед детьми. Ну, бывает, например, хочешь, отец знает, я могу здесь кричать, могу здесь. Тогда, пожалуйста, в стороне от детей. Чтобы дети это не видели. Даже есть такой способ. Перед детьми жена должна согласиться с мужем. Сейчас, не знаю, с веранды, что я получил. Жена должна согласиться перед детьми. Перед детьми должна. А потом возьмет мужа отдельно на кухню и скажет ему свое мнение. Не перед детьми. И наоборот. И так, вот это очень нужно. Это очень нужно. Это большой отпечаток оставляет у этого ребенка. Поэтому первый очаг, первое звено борьбы с фанатизмом и с терроризмом – это семья. Второй – это школа и образовательные учреждения. К сожалению, я считаю, это очень парадоксально. Это очень парадоксально. Почему в школах не обучают религию? Это парадоксально. Это парадокс. Почему парадокс? Потому что с одной стороны мы не даем людям нормальную религию, а с другой стороны требуем с них нормальную религию. Как это? Люди в основном ходят в школу, а не в мечеть. Признаемся. Ребенок, как только растет, его поведут все родители. Это исключено, чтобы не шел в школу. А в мечеть редко кто ходит. Значит, это еще раз нам говорит, если мы хотим, чтобы в обществе не росли фанатики, террористы, давайте в школах учим религию, нормальную религию, а не наоборот. Нет, вы что? Будем обучать религии? Ну, ты не обучал, а кому оставляешь? Кому оставляешь? Вот в учреждениях должен любой человек, а обучать это не означает заставлять. Ты обучаешь, а потом он захочет читать, мама не захочет, это его выбор. Но ты зато дал ему азы основные. Человек всегда защищает в основном первую информацию, которую он получит. Если ты в школе дал ему нормальное понимание религии, если подойдет к нему какой-нибудь фанатик, он уже имеет он уже прививку. Прививка. Вот это, а вот учеба в школах, учить религию в школах, это прививка от фанатизма. И пока мы боимся вести такой предмет в школах, тогда извините меня. Тогда извините. Поэтому в первую очередь надо в школах. Чтобы люди в школах изучали религию, иначе мы их оставляем без знаний. И это означает, что они подвергнуты будут любому испытанию. Когда человек в школе изучает параллельно, почему такой мы получаем разрыв в обществе всегда? Религия и светское образование. Зачем нам такой разрыв? Поэтому, когда такой разрыв идет светским своим ходом, религия своим ходом, тогда и будет он вести себя как хочет. Но когда параллельно идет и светское образование, и религиозное образование, он наоборот будет во благо использовать свое светское образование, свои светские знания. От того, к этому я хочу еще раз вернуться, если мы боимся, вот сегодня почему все боятся? Боятся преподавать ислам. Это наоборот. Мы получим хуже Потому что мы боимся преподавать ислам, что означает оставлением людей, чтобы им кто-то преподнес информацию об исламе. Ненормальную. И отсюда, что это хуже и хуже становится. Поэтому школы и учреждения, образовательные учреждения, должны для этого, для религии уделять должное внимание. Это есть профилактика фанатизма и терроризма. Следующий, это мечит. Мечит. Во-первых, мечеть должна быть в обществе. И чтобы мечеть была в обществе, имам этой мечети должен жить с людьми. И должен в мечети на своих проповедях, на своих уроках, на своих занятиях сопровождать общество. Мечеть это не место для того, чтобы сделал три раката и ушел. Нужно быть в обществе и говорить о проблемах общества и сопровождать общество. Например, есть такой, например, предположим такой пример. Подошел сезон учебы. Вот предположим, да? Скоро сентябрь. Во всех мечетях должны говорить о знании, о поиске знания, о достоинстве знающих людей, о призыве людей к знанию, чтобы эти люди, мальчики, сидящие в мечети, ближе к школе, брали такой дух. Идет лето. Летом, ближе к лету, надо говорить о том, как нужно отдыхать, где нужно отдыхать, как нужно отдыхать, как нужно провести свободное время. Возникала проблема в обществе. Какая-нибудь проблема. Идет наркомания. Не должна мечеть быть в стороне. Должна мечеть сопровождать. Вот, шаг за шагом, идти вместе с людьми. Иначе это что? Вот, например, такой пример бывает. Война идет, а он говорит, как брат Тахарот. Имам говорит, как брат Тахарот. Или там, надо жить в обществе. Мечеть должна сопровождать общество. Давать людям понимать, как быть при такой проблеме. Надо знать болезни общества. В каком-то обществе распространен наркотики распространены, алкоголизм, разводы и так далее. Надо этому уделять внимание. В другом обществе другие, совсем другие болезни. Мечеть не должна отделиться от общества. Во-первых, это самое главное. Во-вторых, я хочу это подчеркнуть. Нужно, чтобы в мечети сохранит общий покой. Общий покой. Не надо поднимать ссоры в мечети. Не надо поднимать, вот мы говорим о сопровождении общества, но спорные вопросы не надо поднимать в мечети, тем более на джума. На джума присутствуют люди, один, который пришел первый раз в мечети. Хотят покой. Нужно сохранить покой в мечети. Поэтому отсюда нельзя поднимать в мечети спорные вопросы. Нельзя кричать. Нельзя орать. Нельзя друг друга ругать. Тем более, это везде, но тем более в мечети. Мечеть, в ней должен быть сохранен общий покой. Мечеть для всех мусульман. Нельзя, и это очень важно, я подчеркиваю, нельзя превратить мечеть в базар для течений. Мечеть это не базар, где каждое течение кричит. Идите ко мне. Зашел в мечеть, забудь про свое течение. Зашел в мечеть, забудь про свое течение. Если ты имам мечети, и может быть у тебя симпатия к определенному течению, может быть, но этот мимбар это не для тебя, это не твоя собственность. Мимбар это не твоя собственность. Мимбар это собственность каждого прихожана. Поэтому ты не имеешь права использовать мимбар для своих личных убеждений. И много что есть в вопросе общих об исламе, которые можно и нужно о них говорить. Не надо превратить мечит в такой. К сожалению, иногда мечеть, я подчеркиваю, превращается в такой базар. Да, на базаре кричат, у меня помидоры за 5 рублей, и здесь тоже кричат. Наше течение, твое течение, третье, четвертое. В мечети нужно сохранить нейтральность. Мечеть – это только ислам. Это никакого течения. Значит, имам и мечеть должны быть в обществе, сопровождать общество с его проблемами, его праздниками. Вот идет день борьбы с наркотиками. Знаете, я сам, честно говоря, это нехорошо знаю, но желательно, чтобы имам мечети знал расписание праздников. Да, расписание праздников в течение года. Расписание событий. И исламских, и не исламских. Вот есть день 8 марта. Я не говорю, что я сторонник 8 марта. Мы знаем, что это другой раз обман женщин. Но это не наш разговор сегодня. Но все-таки есть такой день. В этот день нужно говорить, когда в этот момент больше внимания людей к женщинам, к вопросу женщин. Значит, в мечети поднимай этот вопрос. Говори о женщине в исламе. Не от того, что ты хочешь отмечать в основном. Нет, но в обществе идет разговор о женщине. А это говори о ней. Что ислам говорит о женщине? Пользуйся моментом. Этот момент у тебя открытые уши людей. Открытые тебе. Не надо их открывать. Они открытые. Говори. Не надо быть отсталым от общества. Мечеть не должна быть таким. Вот тогда у нас будет, иншаллах, когда люди видят вот такой взаимодействие, тогда будет доверие к мечети, тогда мечеть возьмет свою роль. И тогда не будет места для фанатиков, для этих третьих, четвертых, которые тянут людей к себе. Тогда люди сплошаться будут вокруг мечети. Но когда, извините, имам живет на Луне, а люди живут на земле, люди думают об одном, имам думает совершенно о другом, и даже смотришь, бывает иногда, на мечеть, каждый, вот у нас, например, в жарких странах, на джума идут. Но когда в мечети имам, не очень интересно рассказывает, стремятся под вентилятором сидеть, например, потому что, чтобы жарко не было. Вот. Потом, что через 10-5 минут уже храп пойдет с какого-нибудь угла мечети. А другой уснул. Третий смотрит на часы постоянно. А когда закончит? И так далее. Это не мечеть. Это не мечеть. Мечеть должна сопровождать людей и, подчеркиваю, и быть нейтральным. Быть нейтральным. Не надо приватизировать мечеть для своего течения и для своих личных убеждений. Это никто не имеет права. Мечеть – это дом Аллаха. Я подчеркиваю, много что есть в исламе, о нем нужно говорить, при этом не прибегая к своему течению. Значит, это когда мы говорим о мечети. Следующее – это ученые. Ученые. В борьбе с терроризмом и с фанатизмом могут здорово помочь только ученые, потому что они грамотно знают. Поэтому, чтобы бороться с этими явлениями, нужно создавать условия в своем обществе для того, чтобы подготовить ученых, а не наоборот. Нужно, чтобы ученые были условия для того, чтобы вышли ученые. Потому что отсутствие ученых это опять-таки. Это означает, что мы сдаем людей. Мы сдали их. Даже из признаков судного дня. Исчезновение знаний, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. А как исчезает знание? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил. Как исчезает знание? Как исчезает? Вот мы проснемся на следующий день, и нет знания ни у кого. Так? Субханаллах. Нет. Исчезает знание, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Исчезает знание посредством исчезновения ученых. И когда не будут ученые в обществе, тогда люди ставят себе кого-нибудь и спрашивают его, и он отвечает и заблуждает других. Поэтому то общество, которое хочет беречь себя от фанатизма и от терроризма, он должен, это общество должно готовить ученых. И причем, я подчеркиваю, эти ученые должны быть уважаемыми в обществе. Должны быть уважаемыми в обществе. А то бывает так, что, например, сказки всякие. Вот бывает на самом деле, среди хазратов есть и хорошие, и нехорошие, есть и то, и то. Но злоупотреблять сказками о хазратах не советую. Почему? Я не то, что говорил, давайте молчим. Нет. Но в виде смех над хазратами. Это что означает? Это я понижаю уровень уважения у людей к людям, к знающим. А когда ученого не уважают, а что он может делать? Если его слово не уважают. Если его слово не уважают. А когда у меня всякие сказки о хазратах, о том, вот они третий, четвертый, и я хочу, чтобы люди потом их уважали, уважали их слово. Ученый должен быть уважаемым в обществе. Мы должны воспитывать детей на уважение ученых. Во-вторых, ученые должны быть свободны в своем решении. Должны быть свободны в своем решении. Не должны чувствовать давление на них, чтобы они что-то сказали. Это ни к чему хорошему. Можно давить на него, чтобы он что-то сказал. Но когда народ поймет, и народ не глупый, когда народ чувствует, что он это говорит из-за давления, а не из-за убеждения, он, народ, не будет брать его слова. Ученый должен быть уважаемым и свободным, чтобы он мог быть полезным в обществе. А это уважение и свобода, это общество дает ученым. Общество дает ученым. Но извините меня, когда ученый зависим от кого-то или от чего-то, конечно, будут и его высказывания привязаны к тому или к чему. Для того, чтобы ученые были полезными, они должны быть уважаемы и свободны. И третье, что должен ученые должны быть близки к народу, доступны людям по возможности, чтобы люди могли у них брать знания, им задавать вопросы. Вот это вкратце об ученых. Следующий – это средств массовой информации. И на этом, иншаллах, мы завершим. Средств массовой информации. Скажите мне, пожалуйста, ислам и религия вообще сколько занимает, сколько процентов времени занимает в средствах массовой информации? Сколько? Ну что-то вы много говорите, 10 минут. Но предположим, 0,0005%, не больше. Это я не думайте, что я хочу сказать это у вас. И в арабских странах тоже. Религия занимает очень скромный процент извещания. Средств массовой информации здесь идет речь. Телевизор, радио, журналы, газеты, все. Интернет. Вот с одной стороны мы не даем религии, хотя опять-таки люди больше берут информацию откуда? Опять-таки не в мечети, а сидя у телевизора. сидишь у телевизора. Опять-таки, ты хочешь бороться с терроризмом, значит, наоборот, ты должен давать больше часов для объяснения религии, нормальной религии по телевизору, по радио и так далее. Если хочешь бороться с терроризмом, если хочешь бороться с фанатизмом, и ты видишь, что люди больше всего берут знания, информацию от телевизора, дай им возможность нормально знакомиться с религией с помощью телевизора, а не наоборот. Вот опять-таки, от того, что боимся терроризма, получается, в конечном итоге боимся религии, а не терроризм. Ты боишься? Мы боимся, чтобы терроризм не было. Боимся, чтобы фанатизм не было. И как адекватная реакция должна быть? А адекватная реакция как? Какая? Запретить показ религии или наоборот? Давать людям показать нормальную религию. Вот, к сожалению, мы так получаем. Вот сегодня идешь, например, идешь на любом телевидении, на любой телевидении. Я подчеркиваю, я хочу подчеркнуть только у вас. Я не хочу сказать, это только в России. И в Европе, и в арабских странах. Ну, есть, альхамдулилля, где-то побольше процент, где-то поменьше. Но все равно везде скромный, везде скромный. Идешь и говоришь. У меня есть такой план. Ток-шоу сделать о том, как религия относится к проблемам общества. Ток-шоу, он еще тебя слушает. О том, что тоже слушает. Как религия... Извините, у меня времени нет. Нет, не могу. Уходи. Придет и другой. Знаете, у меня такое предложение, ток-шоу о том, как гомосексуалисты живут. Пожалуйста, сколько хочешь. Сколько? Или, например, ток-шоу о том, как провести отдых на остров лесбиян. Пожалуйста, сколько хочешь. Или о том, ток-шоу о том, как показать разврат какой-нибудь. Тут же, пожалуйста. Ток-шоу о том, как мужчины обманывают своих жен. Ток-шоу о том, что как женщины обманывают своих мужиков. Пожалуйста, возьми, сколько, почему? А потом мы хотим, чтобы люди нормально жили и знали, как это может быть? Как это может быть? Приведет, например, предложение, такой сериал о том, что как должна семья жить. Предположим, есть такие сериалы? О том, что как семья должна нормально развиваться. О, это неинтересно, это скучно. Надо какой-нибудь сериал о том, вот он как обманывает жену, вот она как идет к другу его, как потом понимается, как есть такая шутка, что в сериале все такие. Вот, все такие. И один сделал такой анекдот, такой, что один идет, вот он... как бы сцену сделал. Сцену, которая говорит о темах сериалов. И сцена так идет. Мальчик идет утром в школу и говорит: «О, отец, до свидания, я пошел в школу». «Да, пожалуйста, иди в школу». И идет сын, отец: «Ох, мне больно, сердце болит у меня». Он говорит: «О, отец, как вот я». И отец говорит ему: «Сынок, я хочу тебе сказать правду. Я не твой отец, я твоя мать». Вот по такому сценарию идут все сериалы. «Сынок, я не твой отец. Твой отец – это наш сосед». По такому сценарию. Или наоборот. Или потом женится друг на друга. Вот всякий разврат, убийство, разврат. Всякие, всем известно, и потом хотим сказать, что почему фанатизм в обществе? Почему люди не понимают религию правильно? Почему люди не знают правильно религию? Ну, конечно, если так ведет себя средств массовой информации. Поэтому я хочу подчеркнуть, мы не животные. Вот животные, у него всегда ответная реакция бывает необдуманно. Всегда. Вот кошка проходит дорогу, она дошла до половины дороги, видит машину, возвращается, чем продолжает. Возвращается и собьет ее. То же самое, мы люди. Боимся терроризма. Не надо. Ну, тогда запрещать религию на телевидении. Это то же самое, что кошка вернулась с половины дороги. Наоборот, ты боишься от терроризма, боишься от того, что терроризм в обществе или фанатизм, тогда давай, ну, хотя бы 10% вещаний. 10% вещаний для религии. Для того, чтобы объяснить людям религию нормально. Что такое ислам? А это не обязательно, чтобы всегда позвать одного хазрата, чтобы сел и там и рассказывал. Это тоже можно сделать очень интересно. С помощью сериалов, с помощью документальных фильмов, с помощью художественных фильмов, с помощью ток-шоу какой-нибудь. И это, альхамдулиллях, развивается уже в некоторых каналах. Развивается. И к этому, наоборот, если ты боишься, наоборот, к этим темам, к этим программам интерес есть. Иншаллах, мы сегодня заканчиваем. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср. Иннал инсана ла фи хуср. Илля аллазина аману ва амилуш салихат. Ва тавасау биль хаққи. Ва тавасау бис-сабр.